сказано, что до выхода из Египта человек находится в 49 вратах нечистоты. Это значит, что не верит ни во что. Не ждет уже ничего. Когда видят, что у него уже почти нет никакой связи с высшей силой, что не может быть, чтобы изменилось что-то в его жизни. Когда где нет никого, кроме него, все находится под властью фараона. Ничего не способен сделать со своим эгоизмом, который властвует над ним. Нет у него ни понимания, ни веры, ничего. Какой же он добрый, несущий добро. Остается ему, по сути дела, только очень тоненькая ниточка, связывающая его с чем-то, настолько, что он не видит, что выйдет из этого что-то. Очень сильное разочарование. И та ниточка, которая осталась у него, это терпение, которое буквально выше разума, выше всякой логики. И это те вещи, которые постепенно накапливаются и достигают состояния, когда если на самом деле достигает 49 врат нечистоты, действует тогда высшая сила, сила избавления. И здесь уже место сказать, что любое действие оставляет след, что еще раз, еще немного, и еще немного. Это счет 400 лет. Когда все время накапливается весь анализ, усилия, даже слабости, и вроде бы преодоления, которые совершил сам, или ждал от Творца, что он произведет это. Вся наша борьба в целом всего лишь в чем состоит за выход из Египта? С чем мы должны выйти? Вопросы, может быть, правильные для семинара, но мы все боремся в духовном за власть Творца. Действуем по отношению к «нет никого, кроме Него» и «доброму и несущему добру». И в соответствии этому, что представляет клипа, это то, что перечеркивает нам «нет никого, кроме Него» и «доброго и несущего добро» во всевозможных видах проявления. И поэтому это порабощение, изгнание, как сказано, что изгнание и избавление отличает буква «Алев», властвующий в мире. И именно на этой точке мы должны фокусировать себя все время. И не сосредотачиваться ни на чем другом. И мы должны все время заострять наш анализ, что нет никого, кроме Него, и доброе, несущее добро, именно за это мы боремся с нашей природой, то есть фараоном. Когда мы не просим у судьбы, чтобы что-то изменилось, но во всем происходящем мы обращаемся к Нему. Это называется, что нет никого, кроме Него, что все происходящее мы ставим в зависимость только от Него, что нет никого другого, кто бы выполнял все действия, планировал их. И только чтобы мы в этой борьбе против всех помех, когда Он облачает себя в них, мы указали на Него и обратились к Нему. Это является изгнанием. То есть, когда мы еще не способны, но очень-очень хотим раскрыть источник всего происходящего, и когда я не посланец, это очень важная точка, потому что другой работы нет у нас. К этому мы должны быть готовыми. Удерживать эту точку, чтобы находиться в очень четком виде, направленном быть только на это, как корабль, который должен быть направлен все время в нужном направлении, или самолет, который нужно направлять очень точно, несмотря на все помехи, ветры, всевозможные изменения, помехи. Это возможно только с помощью команды, хорошей команды. Это устроено таким образом, когда сам человек не сможет направить себя, сбивают его с пути, затем опять оказывают милость, давая еще возможность, но возможность чего? Выстроить хорошую команду, чтобы он вместе с ними удерживал направление. Когда все время они направлены на то, что все это исходит от Творца, а нет всевозможных фараона или его войска, когда нет случайностей, нет даже никаких посланников, а все исходит именно от Творца. Требования раскрыть Творца вопреки всем источникам сил, которые действуют, эта борьба, это требование является всей нашей работой. Сюда входит и порабощение, и кары, все события, все происходящее во всем рассказе выхода из Египта. Все это включено в эту борьбу определить, найти Творца через все эти помехи. Это между нами и Творцом находятся все эти помехи. Когда мы эти помехи стараемся переработать в связь, потому что с самого начала нет связи между нами и Творцом, мы противоположны. Эти помехи приходит для того, чтобы мы обработали их в связь между нами. И тогда мы видим, что фараон приближает нас к Творцу, что злое начало является помощью против него, когда мы преображаем его в связь. И когда в таком виде мы последовательно работаем, тогда мы, насколько пытаемся выстроить эти связи, это как на лестнице духовных ступеней, мы поднимаемся к более сильной связи и падаем в еще большую помеху, в отсутствие этой связи, и снова пытаемся выстроить Питом и Рамсес, и снова падаем в отсутствие связи, в отключение, путаницу, состояние, когда нет никакой власти Творца, и вообще такого нет, еще, пока не достигаем в наших усилиях 49 врат нечистоты. Если мы достигаем 49 врат нечистоты, означает, что мы уже исправили многое. Мы уже исправили много в этой связи с Творцом. С другой стороны. Но это скрыто от нас. Потому что на какое-то мгновение мы что-то различаем, но все-таки опять падаем. Сразу же. И это все для того, чтобы мы раскрыли все эти помехи в «нет никого, кроме Него». И раскрытие состоит в том, что это «я», а не посланник, когда Творец сам, лично, когда мы можем различить эту силу, увидеть ее во всех помехах, когда все изгнание нужно для того, чтобы мы смогли почувствовать его. Увидеть его из несуществующего. И так мы работаем. Так мы достигаем избавления. Поэтому мы должны не забывать, что вся наша работа для избавления, для получения избавления, это нет никого, кроме Него, вопреки всем помехам, которые тоже, конечно же, исходят из «нет никого, кроме Него». Эта статья очень широкая. Я не знаю, как. Постепенно мы должны будем, может быть, изучить ее. Я даже не знаю, как подойти к ней. Может быть, прочитаю еще раз. Отрывок за отрывком.
Страница 645, статья 190, «Всякое действие оставляет след». Вопрос. Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения? И удостоились выйти из-под чужой власти, став свободным народом, как все народы. Действует ли на нас эта свобода так, что возникает у нас от этого особое ощущение в работе и служении Творцу?
Еще раз.
Вопрос.
Спрашивает Бааль Сулам.
Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения и удостоились выйти из-под чужой власти?
Что значит из-под власти народов, из-под чужой власти, когда мы преодолели, поднявшись над помехами, и вследствие того, что мы укрепились в этих помехах, они вошли в нас, мы управляем этими помехами, с помощью них мы уже можем достичь какой-то связи, понимания, взаимного отношения с высшей силой, да?
Став свободным народом, как все народы. Действует ли на нас эта свобода так, что возникает у нас от этого особое ощущение в работе и служении Творцу?
Да.
Ответ. Нельзя думать, что это не действует на нас, и что рабство ничем не отличается от свободы.
Это то, о чем мы говорили тоже в последнее время. Что тоже в связи с изгнанием и избавлением, когда недостает здесь буквы «Алиф», которая есть в избавлении, и то, что раскрывается в изгнании, мы готовим это отсутствие, эту потребность буквы «Алиф», когда я должен представить себе образ связи моей с Творцом в этом изгнании. Это как место пустое, которое заполняется затем, но это место недостатка уже дает мне образ будущего избавления. Вот это отсутствие готовит правильную подготовку, обработку, когда я начинаю понимать, что это, чем это должно быть. Я уже начинаю определять это избавление, чего я жду, что это называется, что у меня будут все блага, а мясо, вино, чеснок, лук, что называется избавлением. В чем она именно заключается? То есть, может быть, я страдаю и чувствую изгнание, как животное, или как растение, или еще кто-то, но не как человек, подобный Творцу. Да? И здесь мы должны понять, что значит, что он говорит, что вся разница между изгнанием и избавлением только в присутствии Творца. То есть я в конце изгнания должен определить, что называется, что только этого не достает мне. То есть когда есть у меня уже впечатление, есть какое-то знание, что как бы должно раскрыться, я должен быть готов к этому, я должен ждать этого. Я должен как бы уже ощущать вкус этого, что это избавление должно принести мне, как, какая свобода, от какого ангела смерти, что для меня жизнь не смерть, когда я жду этого избавления. Поэтому мы должны все время выяснять, чего на самом деле недостает мне по сравнению с тем, что называется «недостает в 49 вратах нечистоты». И сказал, что нельзя думать, что это не действует на нас, что есть в порабощении нет никакого изменения по отношению к избавлению. Это невозможно, что Творец ни в коем случае не действует напрасно, но все, в чем Он действует, все это записывается в нас и оставляет след, как хорошее, так и плохое. Вроде бы плохое. Для того, чтобы мы впечатлились, должно быть, человек должен находиться как в хорошем, так и в плохом ощущении. Также и в положительном понимании, в отсутствии понимания, то есть отрицательном, и также по отношению к цели, это правильно или неправильно, положительно или отрицательно. То есть в хорошем или в плохом, здесь много различаемых особенностей. Это значит, что в любом действии, которое мы совершаем, как положительное, как отрицательное, как свет или тьму, нисходит к нам дополнительная сила, когда мы в целом начинаем воспринимать здесь все больше и больше. Приходит большее понимание. И за счет этого есть у нас возможность прийти к духовному. Потому что в духовном не всегда... Ну, почитай.
Так, что в духовном не всегда есть постоянная власть и сила, которую мы должны к себе притянуть. Поэтому не может сказать человек, что свобода, которую мы достигли, не сделала в нас никакого изменения. Но если мы не ощущаем изменений к лучшему, то обязаны сказать, что есть изменение к худшему, хотя мы его и не ощущаем. А на исходе праздника добавил, что примером тому субботняя трапеза, на которой мы получаем материальное наслаждение. И благодаря связи корня и его следствия...
Материальное наслаждение не от того, что мы едим. Попытайтесь объяснить это как то, что мы получаем пока еще ради получения.
Что получаем материальное наслаждение, и благодаря связи корня и его следствия возбуждаем духовное наслаждение по подобию будущего мира. И, естественно, для того, чтобы вкусить духовных наслаждений в субботу, необходима особая подготовка в 6 днях творения. И какова мера подготовки, такова и мера ощущения.
Тоже из тьмы можно каким-то образом представить себе, что такое свет.
А если нет у человека настоящей подготовки, чтобы ощутить духовный вкус субботы, тогда наоборот, телесные наслаждения делают его еще хуже.
Но тоже, еще раз, все-таки это приближает его к приходу к духовной субботе. Потому что то, что он пытается находиться в соблюдении этих законов, когда это называется суббота, я не говорю о материальном, а о внутренней сути, хотя он и не способен, но он может представить себе, о чем говорят все эти наслаждения в духовном.
Ведь после материальной трапезы он устремляется только ко сну, ни к чему более. Получается, что вкушение наслаждений снижает человека духовно. Но необходимо приложить особые усилия для того, чтобы через телесные наслаждения прийти к духовности, потому как это желание Творца. Хотя они и пребывают в противоречии.
Потому что это лолишма. Но так что он все-таки пытается что-то сделать. Хотя и не знает, что это лолишма. Он думает, что он уже приближается к лишма. Но, по сути дела, вся работа в подготовке, она наоборот. В отступлении назад. Угу.
Хотя они и пребывают в противоречии друг с другом, ведь духовное находится под линией отдачи, а телесное под линией получения. И поскольку таково было его желание, притягивается духовное вслед за телесными наслаждениями, получаемыми ради заповеди Творца, каковыми являются наслаждения праздников и субботы.
То есть еще раз я предупреждаю. Мы не говорим ни о каких яствах, о сне в субботу, то, что выполняет наше животное тело. Говорится о действиях, которые он пока еще не способен выполнить ради отдачи, поэтому выполняет ради получения. И может быть, что он еще не знает точности, это ради получения или ради отдачи, но производит анализ, делает выяснение, и тогда раскрывается, что эти действия, они материальны, то есть желание получать.
Также мы должны видеть, что в условиях той свободы, которую мы удостоились, необходима огромная подготовка, чтобы получить духовную свободу, называемую «свобода от ангела смерти». когда вся земля полна Его величия.
Ангелом смерти называется намерение ради получения, когда все действия ради получения, которые отделяют Его от Творца, называются смертью, когда отделяют Его от ради отдачи.
Когда вся земля полна Его величия, то есть светом Мохин де Абавейма. И тогда не останется у нас ни места, ни времени, которое бы не было наполнено Творцом. И не будем мы в состоянии сказать, что какое-то время или какое-то место может быть пустым от Него.
То есть, когда Он начинает раскрывать Творца во всем, что у Него происходит в жизни.
Ведь вся земля наполнится Его величием. Но до того есть отличие между светом и тьмой, и между Израилем и другими народами. Ведь в том месте, где должен сиять свет, там находится Творец, а не на месте тьмы.
Здесь Он уже делит себя на части, где Он может, или по времени, или по ощущениям, частях, когда Он может быть перед Творцом и находиться в отдаче в соответствии Ему, и части, где Он не способен. И так Он делит себя на Израиль и народы мира. Здесь властвует Творец, а здесь властвуют другие силы, противоположные. И подобно этому
также и в Израиль есть место для света Израиль, Творца. Но не у народов мира. Творец не обитает в них.
У него есть уже, ему ясно, насколько он поделен на эти две части. Да?
И отделена суббота от шести дней творения. Когда же постигаем свет Мохин де Абавейма,
что является полным раскрытием Творца во всех местах, во всех этих желаниях,
то удостаиваемся ощущения, вся земля полна Его величия. И исчезает отличие между временами и состояниями, а повсюду и на все времена воцаряется свет Творца. И в этом смысл праздника Песах, в который Израиль заслужили свободу, то есть раскрытие света Мохин де Абавейма, наполняющее всю землю Его величием.
Но, конечно же, мы должны до этого подготовить свою потребность до состояния молитвы и крика и в точности определить, в чем заключается избавление, в чем, какова форма этого избавления, и только тогда он сможет почувствовать его. Поэтому 49 врат нечистоты — это очень высокая ступень, когда подготавливает ее для раскрытия Творца. И, конечно же, любая ступень, в соответствии любой ступени нечистоты, он должен достичь святости. То есть одни врата в святости, вторые врата уже в нечистоте, следующие врата в святости, и опять в нечистоте, правая, левая, и все время стремится к правой, все время падает в левую, пока не достигает 49 ступеней. То есть, когда все его желания, кроме 50-х врат, которых достичь он не способен, мы изучаем, что он достигает только части, и затем мы изучаем, когда мы определяем 50-е врата, потому что в каждой части есть и часть этого, и как мы определяем это для того, чтобы прорваться, да?
Мы читаем последний отрывок, и в этом смысл праздника. И естественно, что не остается тогда места для эгоизма, ведь он больше не отдаляет от духовной работы. А наоборот, видно, как он приблизил человека к служению Творцу.
Именно злое начало приблизило его.
Но состояние это пока существует лишь в виде пробуждения свыше. Потому сказано, что говорит святая Шхина. видела я каплю, подобную красной розе.
Это означает суды. Красная роза полна судов, которые он прошел, преодолел их, и тогда он приходит к 49 вратам нечистоты, и он готов к избавлению. Угу.
То есть видела место, которое еще нуждается в исправлении, и где не может сиять свет Творца. А потому должны были отсчитать еще 7 недель сферат Омер, дни от Песаха до Шавуота, чтобы исправить всю раскрывшуюся нечистоту, пока не наполнится вся земля его величием.
За это мы все время воюем. То есть за власть Творца вместо власти собственной, вместо власти мира, то есть словом, вместо власти фараона. И это подобно...
Подобно царю, у которого есть высокий замок, полный всякого добра. Но нет у него гостей. А потому создал он людей, чтобы пришли и получили все добро и благо. Но не видим мы этого замка, полного добра. А наоборот, кажется нам, что весь мир полон страданий. И объясняется это тем, что вина царского было вдоволь. Ведь со стороны Малхут, царства, нет никакого недостатка в вине. То есть в наслаждениях, подобных удовольствию, получаемому от вина. Недостаток же только со стороны получающих, потому что нет у нас кли, сосуда, способного получить этот цвет. Ведь только в отдающее кли возможно получить. И чем больше кли, тем больше в нем раскрывается свет. А потому все изменения возможны только в келим, но не в свете. И об этом говорит Магила. Подавались напитки в разнообразных сосудах, и вина царского было вдоволь, с царской щедростью, как и было в замысле творения, насладиться творенных со всей щедростью Творца.
Да, когда все наслаждение от раскрытия нет никого, кроме Него.
Что значит властвовать над помехами, которые посылаются человеку?
Властвовать над помехами, которые посылаются человеку, это, по крайней мере, определить, что все помехи в нашей жизни исходят от «нет никого, кроме Него». Из всего, что есть. Из всего, что есть. Это называется, что ты должен прощать всем и соглашаться с тем, что есть. Ты должен реагировать. Если это в материальном, есть у тебя накрытый стол. Если у тебя в духовном, есть у тебя накрытый стол другой, в духовном. И зависит это только от того, каким образом ты раскрываешь его. Но реагируем именно так, но нет никого, кроме него. Да?
Спрашивает Джон из Чикаго. От чего зависит способность человека быть терпимым на этом пути?
От подготовки. Терпимым. Когда я знаю, что я в следующий момент... могу получить такое, как бы сказать, внутреннее изменение, апгрейд в себе, как в чувстве, так и в разуме, когда я не могу быть ответственным за себя, я не знаю, что будет. Я могу в следующий момент сойти с ума или стать... самым большим умом в мире или Раби Акивой. Словом, я — это не я. Я — это программа компьютера, с помощью нажатия на кнопки могут произойти изменения из края в край. И я в себе ничего не могу подготовить. Ничего не могу подготовить, но только в окружении. Творец дал мне возможность властвовать над моим будущим, управлять моим будущим. Будущее — это каждое следующее мгновение с помощью окружения. Это значит, что если я желаю знать, кем я буду через мгновение, И я могу посмотреть на окружение, на мое отношение с ними, на наши взаимные обязательства, и тогда я могу сказать, следующее мое состояние будет, по крайней мере, таким-то и таким-то. Потому что со стороны высшего света всегда поднимают меня, раскрывают большее зло, чтобы я мог продвинуться. И тогда, в соответствии с моей связью с окружением, я могу быть хоть как-то уверенным, что я могу сохранить себя, они защитят меня, и так я смогу продвигаться. И поэтому я не могу подойти к Творцу, если я не устанавливаю союз со своим окружением. Это сказано, что в своем народе я нахожусь, когда без поддержки, которую ты подготовил, со стороны Творца будет у тебя только дополнительный эгоизм, дополнительные помехи. Поэтому что ты можешь? Тебе нечего ждать от него. И если ты подготовил эту поддержку, тогда ты уверен, что ты сможешь с помощью них развить правильный хиссарон, желание на фоне того зла, которое Творец подготавливает тебе, ты с помощью окружения можешь подготовить просьбу, чтобы это зло Творец обратил во благо. И так ты работаешь все время. Я окружение Творец. Я окружение Творец. Так это? Вы сейчас, например, сказали, что все зависит от света, и все благодаря свету.
Изменения не могут ниоткуда прийти, ни из какого-то другого места.
Почему же он возвращается к своему предложению, что все и все изменения в келим, а не в светах? И он сказал в конце статьи. Что значит в изгнании тоже все изменения в келим, а не в светах?
В изгнании или не в изгнании? Изгнание — это по отношению ко мне. А если мы говорим в целом о всем творении, то я не понимаю, какие изменения есть в свете? Как это может быть? Свет воздействует все время. Скажем, у него есть особое давление на желание, которое он сотворил из ничего. Это особое давление называется любовью. Так это любовь. Сотворил желание и давит на желание. То есть хочет дать ему, хочет раскрыться ему, хочет заниматься им, заботиться им. Это как мать, которая чувствует любовь к ребенку. Это как бы давление на него, ее отношение к нему. Это делает свет. Теперь, со стороны желания, есть посредством этого давления света, матери, есть развитие. Развитие материальное. Но когда желание начинает ощущать себя, работать над собой и так далее. А потом развитие духовное, чувственное, как реакция на мать, использование матери, насколько это возможно. Или, может быть, даже сближение с ней, быть подобным ей. Со стороны матери есть абсолютная любовь. Нет изменений. Желание из того, что оно разбито, из того, что оно противоположно, из того, что оно сложно, может организовать для себя таким образом, что оно даст реакцию, что оно хочет само по себе приблизиться к матери. Именно потому, что оно находится в состоянии разбитом, в состоянии, где у него есть возможность сделать что-то самостоятельное. Разбиение дало возможность нам и шанс проделать какое-то действие относительно Творца. И об этом мы говорим. Теперь разбитое желание, есть в нем всякие слои. Есть такие, которые не могут самостоятельно пробудиться. Есть такие, которые вообще не могут пробудиться, даже если ты будешь их тянуть. Есть такие, которые пробуждаются и готовы сразу. Есть такие, которые могут участвовать в чем-то. Есть такие, которые хотят обратиться и быть подобным матери, находиться в какой-то реакции на мать. Есть такие, для которых только это является всем. То есть есть разные слои в желании получать. Но в конечном счете, все это желание должно в ответ на воздействие проявлять реакцию, фидбэк, производить собственные действия. Это значит, вот это вот стремление называется Ешаркель, прямо к Творцу. И к этому стремлению необходимо подключить всех. Но кто подключает? Те, у которых есть стремление. Они находятся во главе этого процесса. Вот и все. Так мы работаем. И мы учим, как это делать, и при каких условиях нам обещают, нам каббалисты объясняют, как реагировать. Но со стороны имы, со стороны света, давление постоянное, оно не меняется. Но изменения в нас нам кажутся как изменения снаружи. Но все это внутри, во мне. И восприятие реальности, все во мне. То, что мы молимся Творцу, так что? Я молюсь и жду. Я сейчас помолился, и вот вскоре должна прийти реакция. Да? Все зависит от моего желания. Высший свет находится везде. Если желание готово, то происходит, если нет, то нет. Но все внутри желания, мне не к кому молиться. Иными словами. Если он полностью хорош, то что мне просить у него? Поэтому молитва – это молиться. Возвратный глагол. Я должен изменить себя. Мы обращаемся к нему, как будто бы он существует в таком виде, что он ждет и предвидит. Так мы говорим. Но на самом деле у абсолюта, к абсолюту, к доброму творящему добро можно обратиться, если он является таким бесконечным поставщиком. Абсолютной любви, которая находится по отношению к тебе. Некому обращаться. Все зависит только от подготовки наших килим.
Каково же правильное восприятие изгнания? Сказано, что в изгнании нет алиф, недостает
тьмы. Если ты приходишь к состоянию, когда изгнание представляется тебе тьмой, потому что тебе не хватает свойства отдачи, абсолютной любви, любви к ближнему, тогда это означает, что ты знаешь, что такое изгнание. Что вот это твое изгнание. Что нет у тебя возможности любить ближнего.
Тогда мы начинаем из клей, или с «нет никого, кроме него». С чего в работе мы начинаем?
«Нет никого, кроме него» говорит только о том, что все зависит от тебя. Все начинается, все завершается тобой. Нет, я должен все время думать о Творце. Так кто тогда Творец? Это некое почтовое отделение, которое тебе должно что-то прислать? Творец — это свойство отдачи, которое занимается тобой преданно и ежеминутно. Это как такая еврейская мама. Ты можешь сидеть у нее на голове, но она все-таки любит тебя. Что бы ты ни делал, она любит тебя. Нет у нее никакой иной формы. Так что от такой мамы я получаю такие удары? Ты не получаешь ударов. Ты чувствуешь ее отношение, ее любовь, как удары. Это как ребенок, который говорит, что мне хватает, мне достаточно, что мне надоело, что он все время занимается мной. Это не удары, это хасадим, милосердие. Творца мы должны воспринимать, как бы это сказать, определить его, что это сила добрая, творящая добро, постоянно существующая, и только по отношению к свету совершенному мы находимся. Тогда ты понимаешь, что только ты должен измениться. А как же я тогда изменюсь? А где здесь я? Что я могу изменить? Что я могу с собой сделать? Где я меняю что-то в себе? Я могу сейчас взять какую-то отвертку и начинать там подкручивать что-то? Какие-то там какие-то части? Могу ли я сделать что-то со своей внутренней схемой? Что мне вообще делать? Есть окружение и есть разделение, разбиение. И если ты не устанавливаешь правильные отношения с окружением, с ближними, в той мере, в которой ты устанавливаешь, в этой мере на тебя воздействует свет. Потому что он присутствует везде. Без окружения ты ничего не можешь сделать. Но если ты начинаешь сближаться с ними, выстраиваешь отношения, подобные свету, то тогда ты начинаешь меняться внутри света. И в этом вся Тора. Необходимо все больше и больше представлять себе эти состояния. Разумеется, каждый раз будет приходить новое состояние, стирать предыдущее. Но так мы продвигаемся.
Судный Мацот, 169 пункт. Слово Мацот написано без буквы Вав, так же, как и в словах «Видение Божие» не достает Вав, потому что они указывают на суд. И названы Мацот без Вав, поскольку они святой суд, суд, удерживающийся в святом имени, суд, который не был сильным все то время среди Израиля, потому что луна находилась в ущербе. И поскольку луна была ущербной, сказано «хлеб бедности». Сначала была нуква в состоянии, называемом «два больших светила», когда оба они, Зеерампин и Малхут, были на равном уровне. Зеерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую сторону бины. И были они тогда в состоянии «малый лик», ибо они мохин обратной стороны, мохин да ахураем, которые не светят, и они свойства суда. А затем, с помощью ман, поднимаемого нижними малхут, уменьшается и возвращается к точке. А затем становится большим строением с помощью абвеимы. И они, Зеерампин и Малхут, возвращаются в мохин да гадлут, большого состояния. И хотя Зеерампин и Малхут уже находятся в состоянии гадлут, но мохин да ахураим не бездействует, а снова светят в свойстве милосердия. И все свечение хохмы, имеющееся на ступени, приходит от этих мохин. И маца является этими мохин да ахураим, когда они уже установились в мохин да гадлут. Почему же называется Мацот Дин Суда? Говорил, что написано Мацот без Вав, так как они являются судов. Ибо они были Мохин да Ахураем в то время, когда Зон были в Мохин да Катнут. Но это святой суд, так как Зон снова вернулись в Мохин да Гадлут, являющиеся святостью, и они объединены в виде трех линий Юд Хей Вав святого имени. И чтобы достигнуть Мохин да Гадлут Малхут, нужны два исправления. Первое — уменьшение до точки. Второе — прийти к состоянию Гадлута. И для этого есть два действия в пробуждении снизу. Первое — мила, обрезание. Второе — прия, подворачивание. И поскольку Израиль обрезали себя в это время, Малхут уже пришла к первому исправлению, когда она уменьшилась до точки, в так называемом состоянии ущерба Луны. И этим уже смягчился суд Мохин де Катнут, имеющийся в Маце, через Прия, подворачивание те же буквы, что и в словах пара, ют, и я платил Творец, они пробуждают наверху построение Малхут с помощью Абавыимы и раскрываются Мохиндагадлут. И они называются Мацот, потому что являются святым судом. Судом, который удерживается в святом имени. Судом, который был все силен в Израиле, поскольку луна находилась в ущербе. Когда они уже обрезали себя, и луна, то есть Малхут, уменьшилась, тогда ослабилась сила суда в Мохин-де-Катнут. А затем, когда они сделают прия, подворачивание, выйдут Мохин-де-Гадлут. И не вызывает затруднений вопрос, ведь Песах уже светит Мохин-де-Гадлут, хотя Израиль еще не сделали прия. Ибо здесь идет речь о пробуждении снизу, а в ночь Песаха свечение Мохин было вызвано только пробуждением свыше. Поэтому светили они лишь в эту ночь, и поэтому сказано «хлеб бедности», так как со стороны пробуждения снизу они еще не притянули Мохин-де-Гадлут. 170-й пункт. По какой причине луна Малхут находилась в уменьшении? Так как у них еще не было произведено прия подворачивания и не раскрылась в них святая буква. Ибо посредством прия привлекают Мохин-де-Гадлут, и тогда луна в полноте своей. Обрезаны были Израиль и не произвели прия подворачивания. Когда же сделали это, в то время, о котором сказано, там установил он ему законы правосудия, и там испытал его. 171 пункт. И можно подумать, что в дни Иошуа была произведена прия, но это не так. Напротив, как сказано, весь народ, родившийся в пустыне на пути, не был обрезан. А после того, как была произведена прия, сказал Творец, сначала вы ели мацот, потому что луна находилась в ущербе. И это называется хлебом бедности. Отныне и далее... Хлеб этот будет из иного места, как сказано, «Вот я пошлю вам хлеб с небес». Не от луны Малхут, как в то время, когда еще не было произведено у них прия, а на самом деле с небес, от Зайрампина, как сказано, «И даст тебе Творец от росы небесной». 172 пункт. «И Израиль в святости хранят в памяти те дни, когда вошли под сень Шхины, и продолжают хранить хлеб, приходящий с ее стороны, мацот». Как сказано, «храните мацот». Это также, как сказано, «храните мой союз», то есть союз обрезания. И все восходит, связываясь в одну ступень. 173 пункт. Как же Моше не сделал им прия, оставил обрезанными без прия подворачивания? Это для того, чтобы не задержались там Израиль на все время выздоровления. Поэтому он не сделал им прия. И об этом сказано, 7 дней ешь при этом мацот, хлеб бедности. Поскольку в спешке ты ушел из страны египетской, и написано также, поскольку не могли мешкать. Поэтому он не сделал им подворачивание, а обрезание без подворачивания вызывает хлеб бедности. 174 пункт. Когда пришли Израиль в землю Израиля, пришли они уже, совершив обрезание и подворачивание. Сказано, земля, в которой без скудости будешь есть хлеб. Скудость — это хлеб бедности. И называется хлебом бедности, потому что луна Малхут остается в сокращении и не благословляется от солнца Зайрампина. И не светит от солнца, как сказано. Ведь все на небесах и на земле. Это означает, что все, то есть Исод Зайрампина, укрепляется как на небесах, то есть в Зайрампине, так и на земле, то есть Малхут, и получает от небес и дает земле. И она не светила от 50-го года, то есть Бины, поскольку они не сделали себе прия. Однако здесь, приходом в землю Израиля, когда прошли Израиль обрезание и подворачивание, сказано: «Все будешь иметь в ней в достатке». Это Исод Зайрампина, который светит Малхут. И поэтому написано: «Без скудости будешь есть в ней хлеб, ибо все будешь иметь в ней в достатке». Так же, как не хватало им это все в Египте. 175 пункт. И каждый год отмечают Израиль воспоминания о Египте и едят мацот, непрерывно передавая это из поколения в поколение. А поскольку они не сделали себе подворачивания при Египте, все это не доставало им, и луна находилась в ущербе, называясь хлебом бедности. Бедность значит обездоленность. А то, что ели хлеб бедности в земле Израиля, хотя уже сделали себе подворачивание, это воспоминание о Египте, и это передается в поколение. Но на будущее сказано: «Не зайдет больше солнце твое и луна твоя». То есть не случится больше уменьшения луны, то есть Малхут.